высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о святом апостоле Петре, а это, естественно, отсылает нас и к истории Римской Церкви.
К сожалению, тут действительно как-то вот Западная Европа, она в особенности, ее история из столетия в столетие связано со многими какими-то внутренними, в том числе драматичными, трагическими обстоятельствами. И, увы, наверное, вот здесь действительно не последнюю роль сыграло вот это вот притязание римских пап на некую такую вселенскую власть. Потому что даже вот теория двух мечей, да, в римской такой вот интерпретации, если в Византии все-таки подразумевалось, что, ну, светская и духовная власть, они все-таки находятся в состоянии симфонии. А источником, как говорится, и той, и другой власти, ну, является, как говорится, сам Бог. Просто, ну, тут сферы разные. А с точки зрения уже римской, Папа Римский считал, что вот ему дана и та, и другая власть. Два меча, и духовный, и светский. А он уже вручает, как говорится, меч светской власти уже тому или иному императору, королю. То есть он считал себя первоисточником всякой власти, и он претендовал на то, чтобы этой властью полностью распоряжаться. Ну, история показала, что из, скажем так, светских правителей далеко не всякий правитель готов и хотел с этим согласиться. Отсюда такие часто даже, ну, и войны в каком-то смысле, которые вынуждена была вести католическая церковь, противостояние, борьба за власть. То есть вот борьба за власть, она стала одной из главных основных доминант в деятельности пап римских с определенного момента, что, к сожалению, конечно, для западной цивилизации часто было, ну, внутренне разрушительным. Хотя я как-то так обратил недавно внимание, как один из историков говорил о том, что на самом деле имеет еще смысл обратить на то, что почему еще вот такое вот возвышение, скажем так, Западной Церкви, оно оказалось возможным, и почему, скажем так, Восточные Православные Церкви по отношению к Западной, ну, вот так если исторически посмотреть, они оказались в большем каком-то упадке, к сожалению. Ну, если не говорить о русской, конечно, православной церкви, потому что она явилась преемницей все-таки восточного православия. А остальные восточные православные церкви, конечно, они по сравнению, ну, вот, с западной церковью, по крайней мере, вот, после, как говорится, границы первого тысячелетия, уже во втором тысячелетии, конечно, сдают свои позиции на такой вот, ну что ли, внешней арене. Да очень просто. Западная цивилизация, западная европейская цивилизация, она вот после того, как оправилась от нашествия варваров, да, вот произошло становление империи Карла Великого, какие бы внутренние потрясения она порой не испытывала, там и разделения, и войны внутренние, и религиозные войны в том числе, вот, она все-таки уже не подвергалась такому внешнему давлению, такому внешнюю нашествию, подавлению, экспансии, как восточные православное царство, как Византия, которая фактически была сокрушена, а до нее были сокрушены и, в общем-то, православные области и народы, которые находились в Малой Азии, и в Палестине, и православные Греция, Армения, которые, ну, с середины первого тысячелетия, правда, становится, остается монофизитской. Вот. И все вот эти области, все эти народы были, в общем-то, угнетаемы, подчинены в своем развитии, ну, фактически исламским народом, исповедующим магометанство. Вот. И Европу все-таки чаша сия миновала. То есть Европа развивалась более чем тысячелетие, если применительно к нашим временам, достаточно стабильно и внутренне безопасно. По крайней мере, до 20-го столетия, когда начались уже мировые войны, социальные потрясения, революции, это уже, как говорится, другая история. Но более чем тысячелетие стабильного внешне безопасного развития, на самом деле. Один этот фактор, он способствовал и, как говорится, могуществу, развитию, экспансии не только западных государств, но и церкви западной в том числе. То есть это надо тоже учитывать. Вот, потому что все-таки, увы, к сожалению, большинство православных церквей в этом смысле оказались в положении гораздо худшем, под большим гнетом, в гораздо более стесненных обстоятельствах. Поэтому еще и этот фактор оказывается немаловажным для такой вот внешней экспансии, вообще властных притязаний, ну, католической церкви, потому что она в этом смысле находилась в гораздо более стабильной ситуации.
Что не прибавило ей миролюбия, потому что все-таки я не могу, как потомок, так сказать, в одной своей части народа Украины, забыть, это, знаете, уже какая-то генетическая память, тот кошмар, который буквально, нечеловеческий кошмар, который творился на берегах Днепра, Ворскла, Псёлы и так далее, при попытке насадить унию. Отголоски этого кошмара, кстати, и до сих пор в 21 веке сотрясают Украину. И вот в этой разорванности национального сознания Украина вступила в 21 век. То есть эти, казалось бы, последствия событий, которым почти 4 века, да, они очень даже неплохо сказываются и сегодня. Поэтому вопрос сложный, хищность. А как тут можно забыть, казалось бы, таких далеких от нас, но по-своему симпатичных, создавших очень симпатичную систему социального устройства индейцев и инков, допустим. Разве не под флагом Христа, а мне кажется, в данном случае это было лукаво, была сокрушена цивилизация, в которой, кстати, не было человеческих жертв, а внимание к труженику и какое-то благородство повседневной жизни было распространено. Вот это вещи, на мой взгляд, исторически непростительные.
Иван Сергеевич, что-то вы здесь, знаете, очень несколько упрощенно излагаете тут точку зрения, по крайней мере, на цивилизации инков, ацтеков и так далее. Вот. Потому что человеческие жертвоприношения там... Вот,
это разные вещи. У майя и ацтеков да, а у инков нет. Это другое побережье.
Там, так сказать, экспансия, как говорится, пассионариев западноевропейских вот, в страны Центральной Америки – это отдельная история, но...
Но она... недобрая история, вот что я хотел сказать, очень недобрая.
А история, она вообще добрая?
Ну, мы тоже народ, конечно, весьма активно развивающийся вширь, а не только вглубь, но мы, как правило, помягче обходились с нашими оппонентами, в том числе и религиозными, чему свидетельство, сохранившееся, так сказать, от палеолита племена, которых в других частях света давно или нет, или остались какие-то только резервации, как некие музеи этих народов.
Мне здесь, знаете, кажется, все равно есть некая серьезная опасность упрощения, когда мы говорим об этих вещах. Я думаю, на самом деле, все-таки попущение Божье было, чтобы вот эти цивилизации центральной американские были сокрушены, потому что я, ну, не такой, конечно, специалист в отношении инков, но мне что-то представлялось, что у большинства все-таки Вот насколько я читал какие-то источники, связанные вот с конкистой, все-таки в большинстве своем у тех народов культы основные, все зиждились основные на человеческих жертвоприношениях. Причем часто эти жертвоприношения, дух их, так сказать, ну, они были действительно кровавые, очень жестокие. И вот фильм небезызвестного Мела Гибсона, да, «Апокалипсис» такой вот как раз, центральноамериканский, что ли, вот, апокалипсис. Хотя ему тоже предъявляют некие претензии к историчности, но мне кажется, он достаточно верно передает дух вот этой жестокости тех цивилизаций. Наряду с тем, что да, вот были народы, которые, как говорится, прямо жертвоприношения такие не устраивали, так сказать, обширные, гигантские, а сами служили часто источником для этих жертвоприношений, потому что вот в том фильме как раз главный герой, он там свою семью спасает именно от этого чудовищного Молоха, вот этого тоже давления вот этих развитых соседей, вот, культурно якобы развитых, а в то же время совершающих вот такие массовые кровавые жертвоприношения. Поэтому все-таки представлять вот основу, что ли, этих народов как такие вот милые, культурные, безобидные народы, которые вот злые, как говорится, европейцы, да еще с крестом в руках, свели, так сказать, к ногтю, ну, боюсь, что это все-таки упрощение. Упрощение, которым вооружились, кстати говоря, вообще вот критики христианства, в том числе уже вот в более поздние времена, когда вот апеллировали именно к этим образам, картинкам, связанным с этим вот завоеванием центральноамериканских народов.
Я говорил только про инков, про специфический социализм инков. Это действительно историческое понятие. Вот, конечно, ацтеки и майя – это другая картина. Майя, кстати, прекратили свое историческое существование как государственное образование. В этом, так сказать, неправота фильма Гибсона, только в этом, а не в его христианской патетике. Здесь как раз, я думаю, мы оба солидарны с замечательным христианским кинорежиссером. Вот. Но речь все-таки о другом. Геноцид-то место имел, пусть даже по отношению к народам, исповедовавшим кровавые культы. А геноцид, да, он всегда сопровождает какое-то пассионарное расширение этносов, практически всегда. Но тут он приобрел формы какие-то изощренные и тотальные, я бы сказал.
Я тут немного не договорил одну очень важную вещь, на мой взгляд. Здесь ведь я не уверен, что мы, опять же, вот, точнее, я боюсь, что тоже это будет упрощение, если мы адресуем упрек в этом своего рода таких вот проявлениях геноцида к церкви как таковой, в том числе к западной. Скорее, это была политика уже государств, имперская политика не самой церкви, а тех государств, на территории которых западная церковь, как говорится, находилась. Другое дело, что, скажем так вот упорно в лице, как говорится, пап, борясь за власть, да, тут начинают часто как-то границы стираться. И, ну, вот тоже историки обращают внимание, что на самом деле определенный перелом, скажем так, некая такая, как это, ну, в наше время можно выразиться, милитаризация, что ли, западного христианства, она происходит, когда раздается вот призыв папы Урбана к первому крестовому походу. Причем это, собственно говоря, призыв-то, который получил очень большой отклик среди всех слоев населения тогдашней Европы, очень большое воодушевление. И, собственно говоря, призыв-то он был именно к походу ради освобождения гроба Господня, ради освобождения самих святынь. А потом вот следом, как говорится, вот феномен появления рыцарства, тоже, как говорится, под христианским, что ли, флагом, ну, в руках с крестом, с мечом и крестом, это тоже определенный перелом вот в христианском сознании, европейском. Потому что если брать последовательно вот первое тысячелетие, вот первую половину первого тысячелетия, мы у святых отцов, скажем так, находим крайне осторожные высказывания относительно участия христианина, как говорится, в армии, там, в ратных подвигах. То есть, да, есть святые, которые прославляются из воинского сословия, да, тот же Георгий Победоносец, и не только он один, еще можем найти ряд воинов, членов римской армии, но это все в основном мученики, потому что, когда дело доходило до необходимости участвовать в языческом жертвоприношении в том или ином, они отказывались, вот, и за что и бывали мучимы и убиваемы. А, собственно говоря, языческий культ, он был частью устроения вообще жизнедеятельности, что ли, вообще устроения римской армии. Вот. И в то время само вот взгляд святых отцов на участие вот в этой, в армейской службе, поскольку оно часто было связано с языческими культами, был достаточно осторожен. Тем более был осторожным отношение к участию вообще в кровопролитии в том или ином, даже законном, но в плане вот участия на поле брани. Почему вот в древних достаточно, ну, церковных канонах мы находим такие вот правила, что вот человек, христианин, который участвовал в воинских сражениях и проливал кровь, он на некоторое время даже, ну, подвергался эпитимии определенной, то есть не сразу допускался до причащения. Вот. Собственно говоря, эти каноны никто не отменял. Но уже с того момента, как вот Римская империя становится христианской, получается так, что, ну, уже святые отцы как-то начинают более, ну, толерантно, выражаясь современным языком, относиться к возможности служения в армии христианину и даже пролития крови на поле брани. Ну, потому что армия тоже становится в большей степени христианской. Она перестает быть, собственно, языческой, а становится уже вот армией, которая включается, как говорится, в состав государств, империй, народов, уже исповедующих христианство. Но это как бы вот так вот постепенно более такое снисходительное отношение формируется, но вот в условиях Западной Церкви, как раз рубеж 1-2 тысячелетия, уже вот начало 2 тысячелетия, крестовые походы, они в сознании, видимо, западном, таком христианском, как-то вот в этом отношении достаточно серьезно меняют. То есть рыцарство, такая своего рода священная война, она начинает восприниматься как нечто, в общем-то, вполне христиански дозволительное в том числе.
Была не защита рубежей своей родины?
Нет, простите, Иван Сергеевич, рассуждать об этих категориях сейчас, защита рубежей, не защита рубежей, ну это... несколько все странно. Это, как знаете, с точки зрения декларации прав человека, да, современным, вот приложить ее к разным тем эпохам. Я, может быть, даже уже как-то говорил, у меня в свое время потряс фильм западного известного режиссера Ридли Скотта, да, «Царство небесное», когда там, значит, как раз изображается вот некая оборона Иерусалима, вот уже от арабов там, которые его осаждают, вот, христианами, там, рыцарями того периода времени. И вот когда возникает вопрос, что Иерусалим вот-вот может пасть, вот, там главный персонаж вдруг двигает такую речь, что, ну, к собравшимся там остаткам, как говорится, защитников, там, мирному населению внутри стен Иерусалима, что вот что, мы, кого мы защищаем здесь? Мы что, вот святыни, думаете, защищаем? Мы вас защищаем? И все там, да, ура, там, да, вот мы, вот нас ты защищаешь, там, типа того. Ну, я думаю, что здесь режиссер, он вообще против исторической правды погрешил чрезвычайно. Потому что миросозерцание, менталитет современного человека, так сказать, в каком-то смысле упоенного, что ли, якобы своими там правами, своей имущественной состоятельностью, своим участием в жизнедеятельности общества потребления, вот, и сведением вообще всего своего миропонимания, смысла существования к этому, к благам общества потребления, это, извините, все-таки совершенно не то, что не то миросозерцание, не тот менталитет, который исповедовал, жил которым, ну, средневековый человек, тот же европеец, например. Для того человека, скажем так, умереть за святыню, пойти ее освобождать, гроб Господень, это было, да, это было... то самое «умру» даже не за один аз, если наш, как говорится, давний там соплеменник, старообрядец, он был готов умереть за один аз, за одну букву, как говорится, обряда, и всерьез умереть, а не в шутку, то вот это пассионарное, так сказать, освобождать святыни собственные, причем здесь границы Отечества, там, причем здесь... права еще каких-то мусульман, арабов. Я имею в виду для миросозерцания не нас с вами, а вот именно европейца такого вот именно средневекового.
Я объясню. При том, что все мощные этносы, которые стали какими-то ядрами мощных империй, конечно, испытывают периоды пассионарного подъема, и тогда они бывают жестоки для окружающих. Все-таки я не вижу, что три великие евразийские империи, а это... ну, разные названия в разные времена, но условно назовем их Россия, Индия и Китай, предпринимали какие-то мощные экспансии вовне. Мне это практически, ну, как-то в таком широком смысле неизвестно. Наши с вами предки, так же, как и китайцы, и индусы, не шли оккупировать какие-то гигантские территории. Вы говорите, святыни в Иерусалиме освобождать. Хорошо, соглашусь. Но какие, прошу прощения, святыни освобождали, опять-таки, под христианскими лозунгами, да, немцы, когда просто зачищали, да, этническая зачистка была сделана от славян пол Европы. Ведь половина Европы, ныне населенная другими этносами, была славянской. Там был осуществлен прямой геноцид, а никаких святынь не было. То же самое относится и к жителям теперешней Латинской Америки, тоже не было никаких святынь. То есть предрасположенность к экспансии вовне. Кто ждал, прошу прощения, иезуитских выкормышей на Украине с унией в начале 17-го столетия. Вроде их туда не приглашали, да? Это была экспансия. Вот что я говорю. И мне кажется, что тут принципиальная разница в цивилизациях. Что-то мне неизвестно, что в эпоху самого мощного могущества своего Российская Православная Империя сознательно предавалось бы экспансии с геноцидом.
Знаете, вы тут немножко разные вещи все-таки путаете. Мы, вот, крестовые походы — это несколько одна история. Да, скажем так, политика завоевания, ассимиляции, местами геноцида вот того же Карла Великого и его наследников по отношению там, да, к славянам — это немножко другая история все-таки. То, что в принципе, вот, говорится, империя Карла Великого, она вот расширялась и осуществлялась, скажем так, за счет, ну, такого жестокого, да, часто геноцида, это да, это факт. В этом смысле, если сопоставлять экспансии, да, империи, допустим, монгольской, экспансии именно вот западной европейской империи Карла Великого, надо признать, что экспансия империи Карла Великого, она всегда была более жестокой. Но применительно, скажем так, вот к истории крестовых походов, вот тот изначально-то импульс, который присутствовал, который первоначально был дан, вот он не случайно, он именно имел такой религиозный, так сказать, пыл, и не случайно он такое воодушевление первоначальное нашел среди многих народов. И, кстати говоря, ведь уже в то время Русь, бывшая, ставшая уже христианской, она первое время, по крайней мере, до разграбления Константинополя теми же крестоносцами, явно тоже сочувственно относилась к идее освобождения гроба Господня. То есть вот некие такие идеологемы, которые порой завладевают тем или иным сознанием, они все-таки, ну, далеко не всегда обязательно, скажем так, приводят к геноциду по отношению к другим народам. Прежде всего, это часто бывает воодушевление того или иного народа, ну, как к некой вот задаче, даже сакральной. Другое дело, что, как говорится, во что действительно обернулись крестовые походы.
Да, я Константинополь хочу припомнить. Там-то какие святыни и от кого освобождали крестоносцы. А это был такой же крестовый поход.
Так вот, беда в том как раз, что когда мы как-то с вами разговаривали, да, про толпы, вот, в рубрике по понятиям, вот, как раз-таки в таких общих движениях, увы, часто толпы-то и выплескиваются, и они наружу, как говорится, и они начинают, собственно говоря, становиться некой движущей силой, которая, собственно говоря, прямо часто и мародерствует, и ведет себя совершенно неподобающим образом, что, кстати говоря, в разграблении Константинополя тоже и проявилось.
В заканчивающейся передаче
Выступал протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, фрагмент знаменитого «Ледового побоища». Продолжение темы следует. До свидания.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.